Дорогая молодежь, я всех сердечно приветствую в этом доме. Наверное, у вас возникают вопросы, кто это, откуда он. Как меня уже брат представил, меня зовут Иван. Откуда я? Я сам из Абакана. Это столица Республики Хакасия. Ее еще называют Солнечная Хакасия. Церковь у нас, примерно, наверное, как вот эта церковь. Примерно 160-170 членов. Молодежи у нас около 50 человек. Мне вообще молодежь, последнее время, может, этот год, стала ближе. Я и так замечаю, что я стал больше любить молодежь. Вообще, я женатый, у меня двое детей, и мы уже 3 года в браке. Но с молодежью я не имел опыта никогда заниматься. И тут церковь так, рассудила, нужен был помощник еще руководителю, и мне предложили это служение, я согласился. И я испытываю, дорогие друзья, молодежь, испытываю благословение. Мне очень, становится все больше и больше нравится общаться с молодежью, иметь общение с молодежью. Такую тему я выбрал для нашего рассуждения. Препятствие следования или препятствие на пути следования за Христом. Сегодня тема, на первой части мы слышали следование за Христом. А я хотел бы поговорить о препятствиях, а точнее о препятствии. Если взять эту тему так целиком, это очень большая будет тема, нам не хватит времени. Поэтому я выбрал одно препятствие на пути следования за Господом. Вы слышали, так, для иллюстрации, может быть, немножко банально, а что такое вообще бег с препятствием? Может быть, кто-то в нем участвовал? Я бы из своей жизни хотел рассказать. Я служил в армии в срочной, проходил срочную службу, и я немножко участвовал в этом. Как участвовать. Что такое бег с препятствиями? Любили так у нас командиры или старшину устраивать такие бега с препятствиями, искусственными препятствиями. Наряжали нас по форме 4, форма это, обычный китель, военная камуфляжная форма, шапка. Одевали нам противогазы и заставляли бегать. И не просто бегать, по ровной дорожке бежишь, еще можно пробежать. А нужно было перелазить через заборы, где-то ров преодолевать нужно было. И разные сложности искусственные нам добавляли. Я сильно, можно сказать, не бегал так. Я видел, другие части были по соседству у нас, и мы наблюдали, кого-то наряжали летом, жара, наряжали по форме 5, полушубки овчинные, зимние, также противогазы и заставляли бегать. И вот это может быть такая иллюстрация, немножко, может, банально, в жизни христианина тоже есть препятствия. Но только вот эти препятствия, они искусственные, и человек их создает сам себе. Или ответственен сам человек в этом. Он сам виноват в этих препятствиях. Не Бог. Бывает, Бог допускает какие-то остановки. Помните, когда ослица остановилась, с Валаамом, и не хотела дальше идти. Бог поставил ангела. Препятствие было. Не об этом препятствии хотел бы поговорить, а именно, который сам человек себе создает искусственно. Но ли сам виноват он в этом? Таким препятствием, или таким, можно сказать, камнем преткновения серьезным является наш язык. Молодежь, вы со мной согласны? Или скажете, что ты натянул здесь, брат Иван? Эту мысль, да? Мы сейчас увидим. Я хотел бы для начала дать определение, что такое язык. Может, вы даже мне поможете. Что такое язык? Есть несколько значений этого слова. Давайте первое. Какое значение? Что такое язык? Своими словами можно. Это орган вкуса. Правильно, нет? Еще язык. Что такое язык? Громче можно. Средство общения. Третье. Буквально 3 понятия. Третье еще есть определение. Я так себе написал. Знаковая система, посредством которой происходит общение. Это вы можете перечислить. Наш язык, на котором я сейчас говорю, русский, есть английский, немецкий, французский и много-много языков. То есть это есть такая система, люди, которые придумали тоже средства, чтобы общаться могли люди друг с другом. Я хотел бы именно поговорить о языке как об органе, который создан, дан нам Богом, для общения. Какой может быть, порой мы, я думаю, даже недооцениваем то, на что способен наш язык. Языком можно кости переламывать, да? Написано, мягкий язык, он переламывает кость. Такое красочное, образное выражение. Можно убить языком, можно врачевать языком, можно капать на нервы языком. И все делает один орган. И можно много перечислять. Для начала хотел бы прочитать два текста. Они параллельные тексты по смыслу. Один текст записан в 7 главе Матфея. Вы хорошо-хорошо этот текст знаете. Первый текст. 7 глава, 1 стих. «Не судите, да не судимы будете». А второе место записано к римлянам. 2 глава, 2 стиха прочту. «Итак, не извинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела». И первое, и второе место, они связаны между собой. В первом месте, ну, мне так очень нравится выражение, вот Христос говорит «кратко и емко». Такое очень устойчивое словосочетание, да, и таких мест в Библии немало. Можем даже перечислить. Вот первое, «не судите, да не судимы будете». Так, на память что еще приходит? «Что сеешь, то и пожнешь». Еще можно одно. Кто вспомнит? «Как хотите, чтобы с вами поступлю, так и вы поступаете». И много есть таких. Если и про друзей сказано, кто хочет друга иметь, тот и сам должен быть дружелюбный. И вот такие словосочетания нам сразу запоминаются, да? Мы их знаем, даже учить не надо. И вот первое место говорит, не судите, Христос говорит, да не будете судимы. А второй текст, который я прочитал, ну я вижу в нем как бы пояснение, но почему нельзя судить? К римлянам мы прочитали, так не извинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем судом, ну и так далее. Поясняется. В первом месте главное слово «не судите», во втором «судящий». И они связаны, эти тексты. Но вообще немножко о суде. Что такое суд? Ну так, по-человечески, в мире существует суд или нет? Есть судебная практика или судебная система, да? Во всем мире, в любой стране есть судебная система, да? Которая, ну, самой Конституцией регламентируется, да? И для чего она создана? Для чего она служит? Чтобы совершать в обществе беззаконие. Так? Правосудие. Суд нужен в обществе, без этого никак. А Писание нам говорит, не судите. И много есть мест, не судите прежде времени, да? И другие места мы вспоминаем. Как понимать? Но в мире существует суд. Почему тогда апостол Павел к римлянам он так пишет, что ты не извинителен? То есть, другими словами, нет тебе извинения, дорогой друг, да, если ты судишь другого. Ну, а в мире же происходит правосудие, суд. Это изначально еще было установлено, да, в народе Божьем мы вспоминаем, что должен был приходить, если какая-то была тяжба или какое-то дело спорное, нужно было приходить, да, на суд к священнику, да, и дело решалось. Это еще давным-давно было, это уже учреждено. Для общества нужен суд. Ну, если, может быть, кто-то сталкивался или слышали, очень часто в нашем обществе бывают, ну, или вот эти такие процессы несправедливые. Очень часто суд подкупается. Можно так выразить, что суд бывает несовершенен. Я думаю, что почему так Павел говорит в этом тексте, вот к римлянам, да, почему нельзя судить. И вот тут есть ответ на этот вопрос. Ибо каким судишь ты другого, ты осуждаешь себя, потому что судя другого делаешь тоже. Ну а дальше сказано, мы знаем, что поистине есть суд Божий. Но я для себя ответил, ну или несколько причин, у меня будет их 4, почему нельзя судить. Но первая причина, потому что есть суд Божий. Судить людей – это суверенное право Бога. Никто не имеет права судить. Мы читаем в Псалме 7:12, «Бог – судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий». Мы читаем также в Екклесиаст, что не скоро да, совершается суд над худыми делами, и от этого человек не страшится делать злое. Мы также читаем у Петра в Новом Завете уже этот текст, что люди дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. То есть перед Богом вскоре дадут ответ. Хотя мы замечаем, что не всегда бывает, да, расплата приходит за злые дела людей. Но Писание нам говорит, что будет суд. Будет суд перед Белым престолом. Я для себя так тезисно, может, ответил, что всякий судящий другого из нас, ну, кто вот так делает, кто посягает на это, ну, или пытается это делать, тот посягает на Божье право судить. Матфею мне нравится дальше там рассуждение. Вот первый стих я прочитал, да, «Не судите, да не будете судимы». А дальше уже текст сегодня этот звучал, да, брат, читал этот текст, ну, или напоминал нам. И про сучок в глазе брата, да, а в своем глазе бревна не замечаешь. Ну, Христос такой, ну, очень, у него богатый язык такой, образный, да. Вот представить себе, да, мы пришли кого-то обличить, да, или на вид поставить, а сами повинены в том же беззаконии или в том же грехе. Ну, и как мы будем выглядеть, да? И Писание правильно дает рецепт. Ты иди прежде, вынь бревно у себя, ты исправься сам. Ты сам покайся, а потом иди, обличай ближнего своего. Вот многие христиане ведут себя подобным образом, как, ну, можно так сказать, самозванные обличители грехов братьев и сестер. Они не упускают, бывает, ни одной мелочи или ни одной погрешности ближнего. Я замечал так, что часто такие люди, они не замечают своих духовных ошибок сами. Других мастера осуждать или обличать ставят на вид, но сами не замечают. Такой случай был однажды в одном городке. Жители города были обеспокоены всерьез несоблюдением правил дорожного движения. И 53 человека вот собралось, и они решили написать петицию такую с требованием к полиции, чтобы более жесткий контроль в городе установили. В ответ на это начальник полиции устроил в городе ночную облаву на нарушителей. Было задержано 5 человек. И все эти люди были из числа тех, кто написал эту петицию. Дорогие друзья, не так ли это бывает у нас? Эти люди были виновны в тех же, ну или в том, что, в чем они осуждали других, да? Даже подписали эту петицию, они сами в этом были виновны. Не так ли это бывает у нас? Да, бывает, брат или сестра, они нуждаются. Нуждаются, чтобы мы, ну, подошли, сказали, Писание нас этому учит. Но это нужно делать, друзья, деликатно. Как Писание нас учит? Как написано? Галатам 6.1. Исправляя таковых в духе кротости, наблюдая за собой. Вот так нас учит Писание. Нет, мы не должны промолчать, да? Мы не должны мимо пройти. Но в духе кротости, проверяя себя. А как у меня? Я как поступаю? И ты должен пойти и сказать, обличить. Итак. Первая причина. Почему нельзя судить? Кто запомнил? Это Божье право. Суд только у Бога. Следующее я уже, наверное, упомянул, как-то мимо проскочил по своему конспекту. Мы такие же грешники. И вот этот пример, который я приводил выше, он, ну, можно сказать, раскрывает эту причину. Я ее сразу вторую привел причину. Мы такие же грешники. Прежде чем судить, нужно посмотреть на себя, да? Нужно самому жить по-другому или исправиться. Нужно самому покаяться. Следующая причина, почему нельзя судить, мы также читаем, вот я уже прочитал это место к Римлянам. Итак, неизвинителен ты всякий человек, судящий другого. Неизвиняем, в греческом переводе вот так это слово стоит, неизвиняем ты, человек, нет тебе извинения. Я думаю, синоним будет, но если я скажу, я не ошибусь, нет тебе прощения, дорогой друг. Вы скажете, стоп, брат, какая-то ересь, ну как нет прощения, Бог прощает все грехи. Но здесь условность, если ты судящий, живешь в этом состоянии, находишься, ты легко можешь какую-нибудь злую сплетню про кого-то сказать или выслушать, поддержать, да, еще развить и передать другому. Нет тебе, дорогой друг, извинения. Нет тебе прощения. Я для себя так отметил. Если вот, например, ну это и меня касается в том числе. Я думаю, это и всем нам тоже относится. Если ты встал на колени и просишь чего-то у Бога, ну вдруг тебе приходит на память такое, что ты где-то расхаживал со своим языком, где-то ты пересказывал о ком-то, ну какие-нибудь, может, интригующие истории, и пересказываешь ты их третьему или, может быть, даже четвертому лицу. Может, это друг или подруга твоя. Может, ты сам не свидетель, ты просто слышал от кого-то. То будь уверен. ну, может быть, я сейчас спешу разочаровать тебя, Бог тебя не слышит, твоя молитва не будет услышана. Однажды такой случай был, одна сестра подходит к нашей церкви было и говорит брату, вот так и так, ваш сын, ну, я видела. Ну, она не говорит, я видела, говорит, видела. Ваш сын вот там курит. Брат так очень расстроенный, приходит домой, начинает ну, беседовать, мягко сказать, на ковер сына. Вызывает беседа, начинают разбираться. Сын говорит, я вообще первый раз это слышу. Происходит даже, может быть, напряжение какие-то с ними. Потом этот брат, ну, думает, дай-ка я спрошу, как она видела. Ну, если этого не было. Она говорит, видела сестра, ну, которая ей рассказала, что это было так. А та сестра говорит, а ей другая рассказала. И так концов, в принципе, не нашли. Может быть, такие вы, у вас были ситуации. Может быть, дорогие друзья, вы с этим сталкивались. И я с этим сталкивался. Дорогие друзья, больше скажу, я за собой это замечал. И мне было потом очень горько, что я где-то участвовал в этом. Где-то про кого-то что-то сказал. Где-то мой язык сделал нехорошее, сделал злое. Итак, третья причина уже, по которой нельзя судить ближнего. Тебе ты не будешь прощен Богом, если будешь пребывать в этом грехе. Да, бывает другая раздвинутость греха, ну или проблема такая, я тоже это замечал, когда мы вроде бы мы не осуждаем никого, мы плохого не говорим, но мы стоим и слушаем. Когда кто-то о ком-то рассуждает, может быть это необоснованно совсем, и мы участвуем молча. Но мы же ничего плохого не сделали, да? Не сказали своим языком. Но это тоже плохо. Писание нас учит, чтобы мы подошли и сказали, поставили на вид, да? Мы должны заботиться о том, чтобы и другие не распространяли, да? И чтобы сами мы были чисты. И чтобы наш язык был, ну, помните, как написано, да? Слова ваши да будут с благодатью, приправлены солью. Чтобы был благотворен наш язык. И четвертая причина, которую я отметил, за такие дела придется ответить. И мы этот текст уже тоже прочитали, второй стих к римлянам. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. А Матфея есть еще такое место, 12:36 написано. За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Я смотрел, думаю, что это означает праздное слово. Но нашел такое объяснение. Это бесполезное слово, лишнее слово, ненужное слово. Где-то даже такое словосочетание нашел. Это словесный мусор. Просто когда мы говорим, или слова без толку, без дела слова. И вот Писание нам говорит, за всякое такое слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Дорогие друзья, если бы мы только вдумались в эти слова. Насколько бы лучше мы следили тогда за своим языком? Насколько бы хорошо работал вот этот фильтр, да, в наших устах? Наши слова, даже если мы не придаем значения им, они ну, имеют большое значение. Или выдают, как Писание говорит, то, что в глубине нашего сердца. В Матфея 12 главе 34 стихом там так Христос говорит. Я, наверное, прочитаю тоже. «Порождение ехидны, как вы можете говорить добро, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста». Эти слова Иисус Христос сказал фарисеям. Когда они начали, прямо скажу, не постесняя слова, начали богохульствовать, то есть они начали говорить, что он изгоняет бесов в силу князя бесовского. И после этого им Христос говорит, как вы можете говорить добро, будучи злы? Христос сердцеведец, он видел их сердце. Он говорит, ибо от избытка сердца говорят уста. А они еще как-то могли доброе говорить. В оригинале слово написано там, порождение гадюк. Еще жестче такое слово, змеиное отродье. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? А они были, это духовенство. Это те люди, которые, можно сказать, на них смотрели, на них равнялись. Они закону Божию учили народ. Народ. Правда это было, не знаю, так, ну, как бы трудно сказать. Но однажды, ну, я такое слышал, читал где-то такой случай, что Сократу, это был древний греческий такой мудрец, философ, к нему прибежал его ученик и говорит ему: «Сократ, Сократ, я хочу тебе кое-что рассказать». А он его останавливает и говорит: «Стоп, подожди, а ты просил то, что ты мне хочешь сказать, через три сита». Он говорит: «Какие сита?» «Ну вот то, что ты хочешь, первое сито, то, что ты хочешь мне сказать, это правда?» Он так засмущался, говорит: «Не знаю, наверное, нет». Он говорит: «Ну хорошо, тогда второе сито. То, что ты хочешь рассказать, это нужная для меня полезная информация?» Он говорит: «Наверное, нет, не знаю». Он говорит: «Тогда третье сито. То, что ты хочешь сказать, это доброе?» Он тоже говорит: «Не знаю, наверное, нет». Он ему так сказал: «Но если то, что ты хочешь рассказать мне, неправда, нет в этом пользы и это не добро, то зачем меня этим засорять и себя?» А как дела, дорогие друзья, у нас обстоят? Бывает, мы что-то услышали, мы наоборот ухо подставляем, да? Ну-ка, что там было дальше? И я, дорогие друзья, за собой это замечал. Трудно бывает так с собой справиться. Про кого-то что-то, вот тут такая новость. И уши раз, а потом болеешь от этого. А потом не можешь в это удержать и другому тоже передашь. Я думаю, что мы с этим все сталкивались. Ефесянам 4:29. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Вот и такой маленький, да, язык, такой орган, а, пожалуй, приносит больше вреда, чем любой другой орган. Дорогие друзья, поэтому очень важно следить за тем, что мы говорим. Дорогой друг, если у тебя рвется с языка, ну, какое-то недоброе слово, может быть, недобрая сплетня какая-то, молись, проси Господа, чтобы Он помог увидеть все зло, которое может принести язык. Мне такое выражение понравилось. Перед тем, как начать работать языком, убедитесь, что ваш мозг также подключен к работе. Как я уже текст упоминал, хотел бы тоже вот в конце своей проповеди или рассуждений на эту тему сказать. Вот, текст записан в послании к Колоссянам, 4 глава, 6 текст. «Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью». Ну и хотел бы, дорогие друзья, пожелать всем нам, ну как бы вот мне хотелось, как бы я думаю, что Богу хотелось, чтобы, ну, наше общение между нами, да, друг с другом, с ближним нашим было, ну, без осуждения ближнего. Чтобы наше общение было на добро ближнему, к взаимной пользе, к взаимному назиданию. Ну и во славу Господа, во славу Иисуса Христа. Если кто-то, дорогие друзья, чувствует, что много-много грешит языком своим, есть тоже выход. Иисус Христос сегодня предлагает этот выход. Предлагает обратиться и в раскаянии прийти ко Христу, склониться перед Ним и сердце и колени склонить и попросить: «Прости меня, Господи, не хочу так больше жить, не хочу грешить языком». Все мы много, да, написано, согрешаем. Пусть, дорогие друзья, Господь нас благословит. Я хочу призвать к молитве. Кто, написано Якова, помните? Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. Пусть Господь нас благословит, чтобы нам не согрешать в слове. Нам все для этого дано. Бог нам все дал. Чтобы нам стараться не согрешать, чтобы нам стремиться к этому совершенству. Ну а кто грешит в слове, кайтесь, спешите, чтобы не остаться нераскаянными грешниками. Аминь. Помолимся.